подкасты «Радио Свобода».
Чаго трэба асцерагацца Ціхановскаму, ведаючы метады спецслужбаў Беларусі і Расіі? Пра што сведчаць першыя крокі і заявы былога палітвязня? Ці адбудуцца новыя вызваленні беларускіх палітвязняў, у тым ліку знакавых? Добры дзень, тут Ганна Соўсь, гэта «Пік свабоды», і мы ў жывым эфіры з расійскім палітыкам, праваабаронцам, адвакатам і блогерам Маркам Фейгіным. Добры дзень.
Рад прыветствовать всіх зрителей.
А для тых, хто ўпершыню на нашым канале, я патлумачу, што Марк добра разумее беларускую мову, так я буду гаварыць па-беларуску, ён будзе адказваць на расейскай мове. Ну вот уже 10 дзён мінула ад прыезду ў Менск спецпасланніка прэзідэнта ЗША генерала Кіта Келага, яго сустрэчы з Лукашэнкам, як вынік вызвалення 14 палітвязняў, тым ліку блогера, прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду, мужа Святлана Ціхановскай, Сергея Ціхановскага. Ну цяпер час на адлегласці, без эмоцый, прааналізаваць, што гэта было і што можа адбывацца далей. Ваша ацэнка.
Вы знаете, здесь есть несколько таких особенных моментов, которые уже спустя действительно время можно выделить. Ну, вот заметьте, приехал Кит Келлог, не приехал Витков, который, да, спецпосланник по России, да, спецпосланник по Ближнему Востоку, но все-таки вот в таких каких-то вопросах с главами президентов и так далее, как я себе это вижу, я могу ошибаться, но больше использует его американская администрация, лично Трамп. Может быть, он, Лукашенко, не пользуется таким, не уделяет ему такого внимания, это не такого масштаба фигур, как Путин, и поэтому здесь можно было отдать это на откуп Киту Келлогу, который занимается вопросами Украины. Да, и с этой точки зрения это, ну, как бы вопрос политический исключительно, потому что Кит Келлог точно занимается политикой, никаким бизнесом, вряд ли, так сказать, ему доверяют переговоры относительно денег. А Витков не чурается этого. Витков все-таки спецпосланник, который обсуждает совершенно разные вопросы, от политических, военных, но и до вопроса денег и бизнеса. Вот здесь это мы можем констатировать, что с Лукашенко, во всяком случае Запад, во всяком случае Америка, как бы, в общем, планов каких-то взаимовыгодных не строит. Но это на то не похоже, во всяком случае, потому что, ну, от Лукашенко мало что можно взять. Да. С другой стороны, видите как, если сам факт этой встречи состоялся, то он не мог состояться без все-таки согласования с Кремлем. То есть я глубоко убежден, что все-таки Лукашенко какое-то, в каком-то виде одобрение для этого взаимодействия получил. И, возможно, часть вопросов, которые так и остаются конфиденциальными для обсуждения, они все-таки, Лукашенко, были с Кремлем согласованы. Я потому что часто слышу версии о том, что Лукашенко ведет свою игру, он предельно в ней самостоятельен. То есть он играет в несколько ворот, несмотря на сохранение лояльности Москве, никогда не отказывается от взаимодействия с Западом, ну, в своих личных и, скажем, групповых интересах. Вы понимаете, сейчас положение с войной уже спустя 3,5 года, оно таково, что Лукашенко практически не имеет диапазона для маневра, понимаете, он скован не просто там взаимодействием с Кремлем, экономической зависимости, но, если хотите, оперативно и военным образом зависит от Москвы, поскольку, ну, по существу сегодня Беларусь – это оккупированная страна. Тем не менее, ему Кремль разрешает такое горизонтальное взаимодействие, ну, во всяком случае, не противодействует ему. О чем это говорит? О том, что Москва в этом смысле, она дала, ну, определенный зеленый свет на взаимодействие с американскими представителями. Она и себе в этом не отказывает, и в общем, поддерживает монополию на такое взаимодействие. Но и Лукашенко для себя какие-то вопросы готов решать через это взаимодействие. Ну, пусть на более низком, как кажется, уровне, считая, что в этой иерархии по отношению к Трампу тот же Витков, миллиардер, девелопер из Нью-Йорка, находится ближе, более доверительно имеет отношение с Трампом, нежели Кит Келлог. Это все-таки 80-летний генерал совершенно определенных политических взглядов и так далее. Поэтому в любом случае, если даже Лукашенко за отпуск этих 14 политзаключенных, а он эту уже игру проворачивал не раз, я напомню, в 2015 году, когда ему нужно было, ну, легитимация его очередных выборов, их результата, понятно, что выборов никаких в Беларуси никогда не было, он ведь тоже так же отпускал политзаключенных, менял живой товар, как, знаете, Себастьян Перейра, владелец черного дерева. Я здесь с горькой иронией об этом говорю, в известном произведении «15-летний капитан». Так вот, он меняет людей, на свои конкретные интересы. Я думаю, вот говорят, а что ему могут предложить? Он и так, безусловно, находится под определенной оценкой, что он соучастник военных преступлений Путина. Тем не менее, он не оставляет надежд каким-то образом эту ситуацию изменить. Как минимум помочь своей семье, вывести из-под удара там Коленьку, своего сына. Ну, какого-то возможного добиться помягчения в виде санкций в отношении Лукашенко и его семьи. Это тоже наверняка предмет переговоров. Он очень хочет, чтобы санкции были смягчены. Очень хочет. И американские, и европейские, и так далее. И вот когда говорит, а что он получил взамен от того, что отдал Тихановского? Так он авансом мог его отдать. Ну, я думаю, что все равно в конечном итоге это выльется во что-то более конкретное. Но он авансом мог отдать Тихановского, демонстрируя свое вот это расположение к переговорам. Почему мы, так сказать, можем судить о том, что Лукашенко меркантилен в этом отношении? А помните встречу в 2020 году в январе, когда в должности госсекретаря к нему приезжал Майк Помпео? В прошлом известное лицо, возглавлял ЦРУ и так далее. Ну, понятно, как складывались взаимоотношения. Это все было в канун августовских выборов 2020 года. И мы помним, как и что с ними происходило. Мы помним, значит, блогера Тихановского, супругу и так далее. Но ведь и тогда Лукашенко пытался заручиться поддержкой американцев, защитившись от Москвы, которую, как он считал, ему враждебна. Он об этом открыто говорил. Ну, в частности, за несколько дней до выборов в интервью Дмитрию Гордону. Там большое было интервью, если кто смотрел. Он прямо говорил о недоброжелательности Москвы, Путина, в частности, с которым отношения вроде как не сложились. Там прямая цитата была, что с Ельциным было лучше. Многое после этого изменилось. Очень многое. Война, последствия, значит, изоляции Белоруссии, события августа 2020 года, да, изгнание Тихановской, политзаключенный, Бабарика, Колесникова и так далее. Вот Лукашенко хотел бы изменить вот эту часть парадигмы, чтобы где-то добиться некого сепаративного отношения, сепарации от Путина, чтобы к нему было отношение более мягким. Понятно, что уже невозможно восстановить то, что было там, я не знаю, в 2015 году с Западом, но хотя бы, чтобы все-таки была дифференциация его и Путина, понимаете? Это то, на что он, Лукашенко, рассчитывает. И, в принципе, за это он готов отдать всех политзаключенных, и тех, которых я назвал выше, кто еще не отдан, ту же Колесникову, да? Он готов, потому что для него это ничего не стоит. Режим в Беларуси тоталитарный, о правах человека говорить не приходится совсем. Ну, так же, как в Москве, в принципе. Просто масштабы меньше, контроль больше, так скажем. Когда сравнивают сиамские эти режимы Путина и Лукашенко, разница только в масштабах, понимаете? Вот в географии. Проще контролировать, проще держать под репрессивным этим катком. А вот, и с этой точки зрения Лукашенко не боится политзаключенных и отпуска, понимаете? Не боится, вот это важно сказать. Потому что для него это не является угрозой, как он ее расценивает, а товаром расходным на обмен, да, почему нет. Поэтому я не исключаю, что это продолжится. И мы не увидим еще и помягчение санкций каких-то и каких-то других решений, которые позволяют Лукашенко начать какое-то дистанционное взаимодействие с Западом, и, возможно, процесс отпуска политзаключенных не прекратится, а продолжится. Я думаю, что у этого шанс есть. И это точно, наверняка, будет с одобрением Москвы.
Мы уже в эфире с Марком Фейгіним. У нас уже довольно шмат коментаров. Я закликаю так само задавать питання, коли это для вас безпечно. Давайте поговорим про первые кроки Сергея Тихановского на свободе. Он вельми активно включился в громадско-политическое життё. Он дає интервью, обновил свои соцсетки, встретился с президентом, керовником ЗС Польши, встретился с белорусами Варшавы и Вильни. Давайте поглядим фрагмент видеорепортажу журналистов «Свободы» из Вильни 28 червня.
Наши свободы навек застанутся у сердца народа. Теперь Беларусь всем сердцем своим, что я Беларусь.
Живе Беларусь!
Живе вечность! Опа! Это текст песни я написал в тюрьме в 20... В первом конце, начало 22-го года, когда меня еще судили, можно было передать что-то через адвокатов. Вот я буквально на днях узнал, что вольный хор перевел на белорусскую мову. И вот, я думаю, под эту песню
Я буду выходить всегда во всех городах, если вы будете только меня ждать и встречать. Живе Беларусь!
Мы сегодня вельми усхваляваны, вельми и вельми рады, что он все ж таки нарешті с нами. И сподяемся, что все остальные политвязни так само будут вольные. И дякуем ему за то, что он протримался, что он вытримал и что он застався незломным. Я уверена, что он будет новая хваля, тому что никто из нас не скорился, никто не стратил эту веру. Але просто люди уже вельми стомилися чакать. Тому Сергей вернулся для того, каб узнять новую хвалю и каб мы прошли с ним до перемоги Беларуси.
Все запутано. Придется распутывать здесь у вас. За 5 лет столько всего произошло, что я даже еще и не начал распутываться. Не, это точно не выключится здесь. Провода надежней. Друзья, я, вы знаете, умею, люблю говорить без бумажки. Мне не нужны бумажки, потому что все, что я хочу сказать, все это находится вот здесь, у меня и у каждого белоруса. Поддержите меня своими аплодисментами, я попробую еще прочитать несколько... Я попробую прочитать еще несколько стихотворений, которые я писал в изоляторе прямо, потому что там нету ни бумаги, ни ручки, приходится придумывать, рифмовать и сразу запоминать. И вот на каждое такое стихотворение примерно уходило 1.5 часа. В тюрьме лишен всего, но не сдаюсь. Я знаю правду. Вечно будут жить свобода, братство, наша Беларусь. Настанет день, я буду говорить. Часы идут, уже грядет тот день, когда на волю станут выходить наши герои, кто не жил как тень. Настанет день, и я буду говорить. И если надо мучеником стать, я стану, ведь судьбу не изменить. Своим страданием буду обличать. Настанет день, я буду говорить. Вся ложь и грязь, все сшитые дела в основу лягут палачей суда. Живе Беларусь!
Ну, мне важно потримать Сергея. Вельми чувально он давал интервью. Мне вельми сподобалось, я додгукнулся в моем сердце, потому что я так само был за кратами, але не 5 годов, конечно. Вот именно такие выступы, это вельми важно. И менавіта гэта так патрэбна паказваць, не трэба чакаць нічога там, каб ён набраў моцы і нешта такое, як былі некія выпады ў яго бок у Телеграме. Вось, і таму я прыйшоў тут патрымаць яго, ну і таксама набрацца моцы ад яго.
Ну, так мы трошки отчули атмосферу 2020 года, напевно. Как вы оцениваете первые кроки, первые заявы Сергея Тихановского, первого джентльмена, как он себя назвал уже?
Ну, он с иронией там, я думаю. Во-первых, конечно, ну, даже физически видно, что за 5 лет над человеком прыгали, что называется. Да? То есть, вот его состояние отражает вообще степень прессы, под которой находится политзаключенный. Тут сомнений никаких, это очень важный вывод. То есть, сидят они в ужасающих условиях. Это все время балансирование на грани, там, не просто там, здоровье, не здоровье, а жизнь и смерть – это точно. Да? То есть, мы видели, как погибали ряд политзаключенных, поэтому эта судьба всегда нависает над любым из узников Лукашенко. Это первое. Второе. Но, понимаете, он был все-таки, Тихановский был таким блогером. Понимаете, мне не кажется, что он был вот в полном смысле политиком. В политику он шагнул именно в 2020 году из благосферы с надеждой, с расчетом, с видением, с целью что-то изменить. То есть вот в легальном поле, это очень важно подчеркнуть. То есть он действовал в соответствии с белорусскими законами, какие уж они были, драконовские они остаются. Пытался изменить эту ситуацию вовлечением в выборы, он же выдвинут был кандидатом и так далее. И супруга его, Тихановская, просто вынуждена была его заменить, когда его уже арестовали. И это был, в общем, в какой-то момент заместительный выбор и самих белорусов, белорусского общества и так далее. Тем не менее, вот сегодня можно сказать, что многое ведь изменилось. Он 5 лет назад садился, когда не было войны в Украине, не было военной составляющей белорусской оппозиции. Она сейчас есть. не было вот всех тех людей в эмиграции организованных, даже тех, кто работали с Лукашенко, да, которые когда-то, давно и так далее составили основу белорусской оппозиции. Она разные переживает состояния, ничем не лучше, чем российская оппозиция. И раздробленности хватает, и, так сказать, выяснения отношений хватает. Ну, как везде, да, как везде тут. Может ли Тихановский, как первый джентльмен или в любом другом качестве, стать этим объединителем? Понимаете, как ситуация не... Если бы все-таки не было войны и всего остального, на многое можно было рассчитывать. Не он один, но вместе с другими это могло бы стать неким стержнем, объединителем, потому что такие политзаключенные, они пользуются моральным авторитетом, к ним есть уважение, есть доверие, и на это бы шанс был. Но сейчас в условиях войны, в условиях жестокого противостояния уже с режимом Лукашенко, это не просто там вопрос прав человека, политических свобод, это вопрос жизни и смерти. Только так. Сейчас, конечно, это сделать гораздо-гораздо сложнее. А Тихановский может и не иметь шанса на то, что он станет единым лидером вместе с супругой, например, и так далее. Нет, все-таки вопрос стоит по-другому. А насколько готова белорусская оппозиция, гражданская оппозиция, которая базируется и в Литве, ну и в значительной степени в Польше, готова все-таки признать и констатировать, что с режимом Лукашенко мирные средства борьбы невозможны. Невозможно. Я не знаю, готов ли к этому Тихановский, готовы ли другие лидеры оппозиции вместе с ним. Я не могу это сказать, я за них не решаю. Но, тем не менее, я хочу сказать, что он с неизбежностью, и все они придут к этому выводу. Ну, это печальный вывод, драматический, горький вывод. Но с неизбежностью неотвратимо. Это дрейф произойдет. Потому что мы на пороге еще не меньше больших событий в Украине, но которые, безусловно, сказываются и на России, и на Беларуси, несомненно, на Европе, сказывается, на Америке, сказывается, и так далее. И они приведут нас к единственному важному выводу о том, что режим Лукашенко никакому воздействию, не то что там трансформации, не поддастся, кроме как силовому. Вот. И мне кажется, вот за эти 5 лет изоляции, может быть, Тихановский еще не до конца оценил вот эту перспективу, это еще только предстоит. Но это нормальный процесс. Это неплохо, это нормально. Просто ужаса было столько за эти 3,5 последних года войны, да, ну и начало войны в 22 феврале, когда с территории Беларуси войска, собственно, двигались на территорию Украины и так далее, что ему предстоит только весь масштаб этого ужаса оценить. Мне кажется, неизбежно этот дрейф произойдет. Так мне кажется. Вот так я это вижу.
У нас довольно шмат коментаров, и есть пытанні до вас, я вот одно огучу, пытанне до Марка, что еще могли обмярковывать гонцы из США и Лукашенко за кулисами, что не трапило у СМИ?
Возможно, американская сторона какими-то намеками давала понять, что вообще-то лучше Лукашенко дистанцироваться от Путина. Я думаю, что, скорее всего, так. И прежде всего, это выражалось в том, что ни при каких обстоятельствах не вовлекаться в войну, не предоставлять свою территорию для атаки на Украину, аккуратнее вообще с ядерной риторикой, да, то есть вот это размещение ядерного оружия на территории Беларуси, тактические ядерные ракеты, какое-то количество этих ракет стоит, и, конечно, ими распоряжается РВСН и Москва, а никак не Лукашенко. Это очевидно, хоть он и часто этим бравирует. Вообще-то сворачивать все эти учения Запад-2000, там, вот это, 25 и так далее, вообще с этим надо перестать баловаться, что это приведет к ничему хорошему. И вы знаете, я уверен, что Лукашенко кивал, слушал, говорил о миролюбии, о том, что он не собирается воевать с Западом, что у него нет агрессивных намерений в отношении соседей, той же Польши, Литвы и так далее. Я уверен, что он так и говорил. Вот. Но он эту грань не перейдет, когда Москва может это воспринимать как прямое предательство. Почему? Потому что, ну, если Лукашенко бы слишком далеко зашел в подобного рода обещаниях или поведении более осторожным, чем можно, то, вы знаете, он и так находится под подпорным контролем и на грани, что называется, устранение его. Это вопрос технический. Ну и политический, конечно. Конечно, безусловно. Но вопрос все-таки для Москвы – это технический. Вот. И с этой точки зрения, я думаю, что он готов был выслушивать. Наверняка это был отчет перед Путиным. А я вот там, а я вот то, а мы вот постарались, а мы вот тут в диалоге таком же параллельном, в каком Москва состоит с представителями Трампа, самим Трампом и так далее. Но, безусловно, для тех же Соединенных Штатов очень важно, чтобы Беларусь по возможности, ну, в лице Лукашенко, а больше ничего там нет, сохраняла какой-то хотя бы нейтралитет, ну, или дистанцию от всех военных обязательств по отношению к Москве, там, ну и, соответственно, вовлечение там, в противостояние с Западом, ну, Европой Восточной, да, НАТО и, соответственно, вовлечение в войну в Украину. И я уверен, что он на словах в этом заверен. Я уверен, что Лукашенко откликнулся на это. Что на практике будет, ну, это такой отдельный вопрос. Но думаю, что вопросы безопасности обсуждались в первую очередь. Вот мне так кажется.
А на сустрэчы Сергея Тихановска з беларусамі ў Вільні 28 чэрвеня прысутнічаў дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Пятрас Аўштравішус. Ён адказаў, так, ён адказаў на некалькі пытанняў Радыё Свабода. Давайце паслухаем ягоныя адказы.
Освобождение Сергея Тихановского – это только один шаг. Я желаю его самого лучшего, но за решетками 1300, а может быть и больше. Поэтому не забудьте про это все, это очень важно. Не оттолкнуть на третье, на четвертое место – это особенно важно. И, конечно, не надо поддаваться никаким ненужным компромиссам. Я не знаю, с чем тут были связаны вот эти визиты в Минск, но если это пойдет на куплю-продажу, если это пройдет на торговлю людьми, мы знаем, что режим Лукашенко одних выпускает, других берут. И, зная это, мы не должны поддаваться таким, ну, я бы сказал бы, иллюзиям, что что-то изменяется. Он не изменится уже. Только, значит, изменив режим, можно надеяться на какое-то более ясное европейское будущее Беларуси. И об этом мы, наверное, будем говорить. Это, я бы сказал бы, каждодневная работа, каждодневная забота всех, которые понимают дело. Поэтому я здесь.
Лукашенко выпустил главного, одного из главных своих оппонентов. Ваше мнение, что так, почему его так толкнуло?
Он игрок. Он умеет играть, он умеет создавать определенные ситуации. Это, наверное, было связано с визитом Келлога. Как бы показать свое более такое гуманитарное лицо. Но это только, знаете, прикрытие. Он знает, что выпустив и не впуская Сергея Тихановского в Беларусь, он бы как его отталкивает от Беларуси. Каналы сообщения перекрыты. Очень трудно иметь контакт с людьми. Но это, я думаю, что это игра, его игра нацелена на какие-то цели, которые он только сам знает.
Петр Саштравец лічыць, что мае свою гульню Александр Лукашенко и кажа, что мы не павінны паддавацца ілюзіям, что нешта зменіцца. А ці вы згодны, ці все ж нешта меняецца ў Беларусі?
Нет. Этот режим не может измениться. И даже мимикрировать. Он прошел эти стадии, когда он мог там что-то изображать и так далее. То есть представить себе новые выборы, в которых участвовали, они, собственно, недавно прошли, допустить участие белорусской оппозиции, как это было в 2020 году, ну, представители ее, несмотря на посадки и все остальное, все-таки Тихановская была допущена. Вот Лукашенко тогда руководствовался соображением собственного выживания и собственной безопасности. Ему нужно было в противостоянии с Москвой, ну, оно такое лайтовое было, это противостояние, но он опасался Москвы, что она хочет его заменить легальным способом. Он мог идти навстречу Западу и изображать полноценные выборы. И изображать их не было, но изображать мог. Сейчас этот режим не может себе этого позволить, поэтому, конечно, Аштравичус абсолютно прав, что, ну, игрок, но это такой игрок, у которого, знаете, значит, заранее известна не только игра, но и ее финальный результат. Он уже того, что позволял себе в 2020 году на выборах в августе, он уже позволить не может, этого не будет. Сейчас о другом идет торговля, понимаете, совсем о другом. Уже он, не надо ему изображать, что в Беларуси свободный выбор. На кого это подействует? Даже он, Лукашенко, своим крестьянским мозгом понимает, что уже эта игра исчерпана. Он может только действительно торговать людьми за какие-то, в общем, минимальные поблажки, вот, возможность какие-то санкции подвинуть чуть-чуть. Это возможно, кстати. Людей будут менять на санкции, я уверен в этом. Если предложат Бабарика, там, ту же Колеснику, ряд других очень известных, да почти все сидят, ну что, лиц, то да, ему дадут помягчение, потому что люди важнее. Санкции еще 10 раз обратно идут. Вот. Но рассчитывать, что Лукашенко будет принят в качестве, так сказать, полноценного члена европейского сообщества, ну, в системе Совета Европы или где-то, это невозможно. Эта грань перейдена окончательно. На это Лукашенко не приходится рассчитывать. Только если начнутся какие-то процессы в Восточной Европе в целом, ну, связанные с войной в Украине, там, не знаю, падением каким-то положения самого Путина, если он не добьется целей, которые ставит. Вот тут могут на какой-то момент хаоса быть по отношению к Лукашенко тактические обещания для того, чтобы он окончательно попытался разорвать связь с Москвой. Но, опять же, это благоприятный рисунок игры, который совершенно не гарантирован. Там поражение Путина в войне в Украине – это такой вопрос, знаете, не имеющий очевидности. Сейчас это так вообще не выглядит, но я хочу сказать, что все еще может измениться, безусловно. Если Америка займет другую позицию, если Европа будет действовать решительнее, то Лукашенко сдаст Путина легко. Такого не будет проблемы стоять, готов ли он пожертвовать отношениями с Москвой. Да готов, просто он уже не поверит, что ему по-настоящему за это заплатят. Да? Ну, политически я имею в виду. Что от него отстанут, подарят ему Беларусь, оставят Коленьку президентом, преемником, а он тихо будет почивать где-то, так сказать, в Беларуси и нетронутый за все, что он насовершал. Я думаю, эта грань давно уже перейдена, понимаете? Но поскольку он продолжает оставаться единоличным диктатором в Беларуси, он может, обладая этой властью, эту игру вести, продолжать вести. Понимаете, он может говорить, я действительно за то, что не вовлекусь в войну в Украине и даже не предоставлю территорию там, на Волынь или на Киевскую область, да, а вы мне что за это дадите? А вот я что за это получу? Да ты и так, допустим, не вовлечешь. Ну, а как не вовлекусь? Там Россия может использовать территорию Беларуси, но я-то вот могу гарантировать, что белорусские войска не будут в этом участвовать. А вы, пожалуйста, мне помягчите санкции. А вы мне гарантируете, что меня вот эти вот воинские соединения белорусов, которые воюют в составе вооруженных сил Украины, меня не убили бы, не тронули моих владений, да, не разрушали бы, так сказать, мою безопасность. Может он такой подарок? А почему нет? Очень даже может. Очень может, понимаете. Другой вопрос, поверит ли ему, будут ли с ним вступать в такую торговлю, а это открытый вопрос. Мы этого не можем гарантировать, не можем знать.
Вот до нашего живого эфиру вельми шмат приходить комментарии. Я зачитаю один, який мне подается важным, как вы прокомментовали. А Тихановский уже несколько разов заявил, что наш ворог – это Путин и Россия гулом, и это натхняя. Ну, я нагадаю, что на первой прессовой конференции он выразно сказал, что Крым – это Украина, что ранее он просто не цікавився политикой и помылялся, и что теперь он лишит президента Зеленского героем. Вот как бы вы прокомментовали это?
Ну, понимаете, здесь вообще нет вариантов. А какие у Беларуси есть варианты, и у белорусской оппозиции? Что здесь? Безусловно, все, что происходит с Беларусью, конечно, это в первую очередь Лукашенко, безусловно, но это и Путин тоже. Здесь нет разделения, я повторяю, это некие сиамские режимы, которые действуют заодно. И Украина стала для них такой же мишенью, как и белорусская оппозиция. Просто Украина, да, обладая все-таки властью, которая защищает национальные интересы и противостоит этой Москве, это естественный союзник белорусской оппозиции. Я просто, знаете, у меня Тихановская на моем канале несколько раз выступала, часто я слышал упреки в ее адрес, что она не может высказаться по поводу Крыма. Это уже так давно, это уже ничего из этого нет. Понимаете? Да, у нее нету Тихановской и участия белорусской оппозиции, может быть, целиком можно считать, близких взаимоотношений с Украиной. Но это преодолимо. Это преодолимо, потому что никакого другого ресурса, никакой другой страны в этом противостоянии, кроме Украины, у белорусской оппозиции нет. Ее просто не существует. Понимаете? И безусловно, Путин враг белорусского гражданского общества, независимой оппозиции, так сказать, всего, что противостоит режиму Лукашенко. И здесь нету игры. Вот помните, в 2020 году какое-то было такое маневрирование, а давайте не будем ссориться с Путиным, мы будем решать свои белорусские проблемы. Это же такое было. Было и на выборах было, и у ряда кандидатов это было. Было это. Не потому, что они любили Путина, а потому, что вот они считали, что если мы Путина дразнить не будем, вдруг он там разрешит сменить Лукашенко, закроет глаза, и вот как бы мы вот боком-боком, но во власть зайдем. Но это же был обман. Так сказать, Путин всегда будет поддерживать Лукашенко, а поменяет он только по своему личному решению. Если только Лукашенко изменит ему лично, ему плевать на белорусское общество, независимо, ну, про Бабарика говоришь, он все-таки из газового банка, так сказать, с «Газпромом» связанный человек и так далее. Но это же все была игра и Москвы, прежде всего, и на которую повелась часть белорусской оппозиции. Повторяю, не потому, что им нравился Путин, а потому что считали, что Путина можно вывести за скобки. Вот мы решаем локальную проблему внутри Беларуси, поэтому зачем ему помогать Лукашенко? Этот тезис звучал, я его слышал. Вот сейчас, ну и с Тихановским, в лице Тихановского, и других, собственно говоря, представителей оппозиции, видных людей, которые принимают решения за границей, да, относительно белорусских дел, ну, такой иллюзии больше нет. Никто уже на такое не поведется. А давайте мы не будем злить Путина. А как? А что? А войну ты куда денешь? Понимаете? Ведь эта модель единая по отношению к бывшим странам СССР со стороны Путина, то, что происходит сейчас в Украине. Он не по-другому относится к Беларуси, к белорусскому национальному началу. Он также его презирает. Любое проявление среди славян инаковости, да, отдельности, сепарации от метрополии в Москве. Он считает, что никаких славян не существует. Вот есть те, кто русские сверххорошие, имперские, и вот которые заблудились, тоже русские. Давайте только заставим их быть и правильными русскими. Пусть забудут язык, религию, национальную историю. Будете у нас получать вот разрешение на то, чтобы быть белорусами. Ну и что-нибудь фольклорное. Танцуйте. Вот. Давайте, танцуйте передо мной. Вот что-нибудь такое. Понимаете? И как только белорусская оппозиция начинает говорить о национальном начале, национальном единстве, национальных истоках, это всегда будет враждебно в любом виде имперскому началу, которое демонстрирует Москва. Вот и все. Она не может позволить белорусам быть белорусами. И поэтому любое движение в сторону национальной идентичности, самосознания белорусского народа, неизбежно приведет к враждебности по отношению к Москве и Путину. Вот все.
Я хочу еще вельми важную тему закрануть. Сергей Тихановский рассказывал у первых интервью, что он еще не прошел медичный огляд, что он протягивает гублять вагу, и что ему кололи разные препараты перед тем, как вывести из Беларуси. Вы были адвокатом у разных гучных политично мотивованных справах украинской летчицы Саученки, лидера крымских татаров Мустафи Джемилева, российского журналиста Аркадия Бабченко и многих інших. Методы працы спецслужбаў России и Беларуси вельми подобные. Какие рызыки вы бачите теперь для Сергея Тихановского с гэтага боку?
Ну, я не медик, естественно, но то, как он выглядит, он сам же говорит, что, возможно, меня отравили. Он же не знает, он же тоже не медик. Мало ли, что-то колет, а что колет, куда колет, а как это на организме сказывается. Понимаете, надо его проверять, конечно, там любые возможные вещества вредные, которые ему вводили. Не исключено, потому что, понимаете, его могли колоть, чтобы в какой-то момент, так же как Навального, раз, и рвотные массы изо рта, понимаете. Ой, ну вот умер, ну что ж теперь поделаешь-то? А потом ситуация изменилась. Ну ничего страшного, покололи, отдаем. Могут ли они использовать накопительный эффект для того, чтобы ну, создать условия, при которых политзаключенный может умереть, а может не умереть, а может оставаться на грани. Ну, конечно. А почему им этого не делать? А что им помешает это делать? Конечно, это вопрос к медикам. Они должны серьезно проверять состояние Тихановского, какие могли там посторонние вмешательства быть в его организм, там, на клеточном уровне. Я в этом ничего не понимаю. Я не могу на это вопрос ответить. Но то, что это является обычной практикой, в этом нет никаких сомнений. Абсолютно. Есть и способы длительные для введения каких-то веществ, которые накопительным образом потом просто срабатывают. Какой-то для них появляется, значит, спусковой механизм дополнительный, и все, человек умирает. Могут одноразово просто взяли, отравили, и все. У нас вот внутри русской оппозиции дискуссия идет, как Навального убивали. Я вот с Ильей Яшиным виделся, мы вот обсуждали после его освобождения это все. И как бы у него свои, там, на это видео он считает, что его одноразово просто отравили и убили. Понимаете? Кто-то считает, что действительно можно было, так сказать, вводить какие-то вещества с пищей давать или же вводить внутривенно. Мы всего не знаем. Для того, чтобы создать угрозу организму в степени, когда ты можешь распоряжаться жизнью человека одномоментно. Все, сейчас добиваем, да, и все, и добили человека. Поэтому это обычная практика, совершенно обычная практика. Да? Они считают ее эффективной. Ну, человек полностью под их контролем, они могут писать любые бумажки в эпикризах, и тогда говорят, да не, он все там выдумывает, что его как травили и так далее. Но ответ на это может дать только медицинское глубокое обследование. Да? Потому что есть вещества, которые рассасываются, есть, которые уничтожают внутренние органы, а следов не оставляют. Да, у вас печень отваливается, там, цирроз. Какой цирроз? Я уже к алкоголю доступа не имеет. Да? А это, оказывается, были вещества, они вымылись. А печень уже не та, понимаете? Поэтому здесь медицинские компоненты, но относительно того, готовы ли белорусские спецслужбы, системы пенитенциарные убивать человека, в этом вообще не должно быть никаких сомнений. Что в России, что в Беларуси, это делается просто так. Поэтому даже иногда на всякий случай, чтобы человек был вот, ну, получает команду и действует. Поэтому здесь сомнений не может быть. Но, повторяю, я вижу только то, что вижу. Тихановский, он худой, он такой выцветший и так далее. Но это вопрос к медикам. Просто вопрос к медикам.
Ну, яшчэ адныя пагрозы былі, да яго звярнуўся з пагрозамі ў відэазвароце лідар арганізаванай злачыннасці Літвы Антанас Кандротас, памянушцы Целафанас. Ён цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам. І ён заклікаў, каб і Сергей, і Святлана Ціхановскі з'язджалі з Літвы. Ну, адметна, што вот за некалькі дзён да пачатку паўнамаштабнай вайны Кандротас наведваў Беларусь разам з удзельнікамі літоўскага, антыеўрапейскага, антынатаўскага руху. Яны сустракаліся ў тым ліку з Лукашэнкам і з Владзімірам Макеем, былым кіраўніковым МЗС, нябожчыкам цяпер. Ці варта Сергею і Святлане сур'ёзна асцерагацца такіх пагрозаў?
Ну, вообще и Светлане, и Сергею нужно опасаться любых угроз. Понимаете? То есть это не смешная история, потому что мы видели уже и практику, и каких-то самолеты сажали. Ну, понятно, какие последствия этого были. Ну, теперь белорусы, РНР, и видели исчезновение людей из белорусской оппозиции. Тут, а уж в самой Беларуси там про убийство и говорить нечего. Угроз надо опасаться. Да, потому что режим Лукашенко, он же такой ситуационный и активный. В том смысле, что договорился, сделал, а не договорился или обидели, он может и каким-то образом, значит, по-другому сыграть. Да, и убить кого-то или создать условия. Вот мы его отпустили, у нас был живой, а там его прибили. Они там деньги делят. Ну, что-нибудь такое, знаете, выдумают. Любых угроз надо воспринимать серьезно. Это я говорю как человек, которого охраняет французская полиция, специально с ДЛП. Поэтому, знаете, я не интересуюсь, ну, точнее, как бы мне не рассказывают, там, протокол запрещает, но угроз-то много, и оперативной информации достаточно. И это беспрерывный вопрос. То есть его нельзя отложить, сказать, ну, слушайте, а вот сегодня ничего не угрожает. Мы этого ничего не знаем. Вот. Тип режимов, который есть в Москве и в Минске, он именно такой, что для него насилие является инструментом решения политических вопросов. Что касается разного рода вот таких сомнительных личностей, я за судьбой вот этого литовского специального лица не следил, вот. Но таких немало ведь, вы понимаете. Может, кто-то им сказал озвучить, а может, еще что-то. Бог знает. Тут уже вопрос к спецслужбам европейских государств, в частности Литвы, что они по этому поводу думают. Ну, думаю, что там какой-то обмен на своем уровне идет по этому поводу. Я думаю, что ничто не остается вне зоны внимания. Сужу даже потому, как я вот пребывал в Литве, я недавно ездил на конференцию в Делфи, выступал в Вильнюсе и так далее, там, познакомился с министром иностранных дел. По-моему, там очень серьезно относится к таким вещам, именно в Литве. Никто не шутит, понимаете? Шутить там никто не намерен. Поэтому угроза угрозами, а работа спецслужб – это важная составляющая безопасности. Европейской безопасности. Вот так я бы сформулировал.
Ну, есть еще важная речь юридичного пункта гледжения. Политвязня, вот этих 14, вот литерально выкинули с краины. У них не засталось документов про суды, про присуды. Нема доведок про то, каким чином их вызволили. И при том, не все политвязни хотели покидать Беларусь. Вот Дулина, например, сказала в интервью, что она повинна была выйти на свободу при конце этого года, что она хотела заставаться в Беларуси, что это был ее выбор. Теперь она у иншей краине, ее семья засталась в Беларуси. Как вы расцениваете эту практику, ну, фактично, депортации политвязня с юридичной пункту гледжения.
А что здесь нового? Вот мы при советской власти такое видывали. Там гражданство даже лишали. И что? А что, действительно, кто-то питает иллюзию, что его бы выпустили и вот оставили в покое, человек мог быть спокойно жить, даже не занимаясь политикой, не противостоя режиму Лукашенко, что они разве позволили бы вот так жить? У меня наивный такой вот лапидарный вопрос. Правда, кто-то в такое верит? Единственный способ спастись – это покинуть Беларусь. Повторяю, покинуть Беларусь. И тогда у тебя есть призрачный шанс на жизнь, на то, что ты снова не сядешь, тебя не заморят там и так далее, и так далее. У нас ведь тоже вот среди российских политзаключенных есть люди, вот тот же Илья Яшин, который не хотел уезжать. Более того, он сам вернулся в 22-м году после интервью Дудю из Турции, на 3 дня улетая для интервью, вернулся, его тут же посадили. Потому что, ну, как бы в один конец этой истории. И я считаю, что и Алексею Навальному, когда он уезжал, тоже говорил, не надо ехать в Россию. Но это говорили все, ну, многие. Алексей был идейный человек, поехал, и вот результат. Поэтому иллюзии питать не стоит, сопротивляться этому не стоит. Ну и аминь, как говорится. Отпустили, спасся, и хорошо. Лучше дождаться конца режима Лукашенко вне пределов его досягаемости, на ревизионном расстоянии. Понимаете? А что с того, что ты красиво умрешь? Знаете, как у Горького, я сейчас привожу пример, Данкова. Сердце вытащил, всем осветил путь, а потом ему раздавили сердце ногой. Поэтому на самом деле здесь о юридических вопросах, они вообще второстепенны. Слава богу, отпустили, что называется, трамвайным билетом, понимаете? А так могли бы с паспортом, но в гроб положить. Вот положили белорусский паспорт сверху. Зачем? Почему? Ради кого? Кому что надо доказать этим, этой принципиальностью? Ничего, никому. Усовестить какого? Показать, что тут какие-то юридические вопросы имеют значение? Для Лукашенко юридические вопросы? Что, серьезно, что ли? Это режим не просто антиправовой, это режим беззаконный, это режим бессудный, это режим, в котором нет ничего в смысле права. Нет правового начала ни в каком виде. Говорить о правах человека, говорить о каких-то юридических правах, гражданства, все эти вопросы, ну, это же наивно и смешно. Да нет, конечно. Поэтому в этом смысле надо полагаться на Божий промысел. Ну вот, избавил он тебя от мучительной смерти, от тюрьмы. И не питать иллюзий по поводу того, что... А вы знаете, вот у меня тут в бумажке написано, что меня даже в конце года отпустить. Да ладно. Что вы говорите? Поверьте, у меня были политзаключенные, которым осталось полгода до выхода. Я буквально несколько, короткое время защищал такого Марцинкевича. Он тоже, кстати, белорусом был. Там, у него корни были белорусские. Вот. А его потом просто взяли да прибили в тюрьме. Вот и все. Он был националистом, там специфическая история. Но факт остается фактом. Очень хотел ему выйти. Понимаете, я с ним встречался в тюрьме. И что? Помогло это им? Не помогло. Они его просто взяли и убили. И до этого пытали. В одной из красноярских тюрем.
А мы уже живем в эфире, вы можете задавать питання Марку Фейгіну, так само можете коментувати нашу трансляцію. От я ще таке питання хотіла вам задати. Представники російських демократичних сил, і ви часом у наших стримах говорите про те, що білоруські демократичні сили є певним прикладом для їх. Ну, поскольку у білорусів є признана у світі лідерка Тихановська, є сформовані структури. Як теперішня конфігурація у демократичних силах Білорусі після вертання Тихановського сприймається російськими опозиціонерами?
Ви розумієте, яка історія? Опит організації білоруської опозиції через протовласні структури, тому що, ну, по суті, Тихановська не признаний президент, ну, як признаний президент, но не имеющий статусу в Білорусі. Она победила на выборах, но реализовать это право было невозможно. То есть мы должны констатировать, что не было ни одного шанса вступить в должность избранному президенту. Мы это понимаем. И опыт подобного рода, он же ведь есть. Ну, в свое время в Венесуэле не так давно, Гуайдо там был такой кандидат в президент, лидер оппозиции, которого признавали официальным лицом. Это опыт в основном, который не имел позитивного продолжения. Надо честно это констатировать. Потому что все-таки для того, чтобы выполнять властные полномочия, там, властные функции, для этого нужно обладать силой. Настоящей силой. Да? Если вот у тебя под ружьем, что называется, дивизии, ну, как-то даже за пределами Беларуси это проще делать, прямо скажем. В белорусской оппозиции тяжелый разлад. И он связан, повторяю, прежде всего коренным образом через разное понимание целей борьбы и инструментов борьбы. Есть та часть, которая считает, что это можно сделать только силовым образом, вооруженным путем. И война в Украине этому поспособствовала очень сильно. Я, например, встречался с бойцами, выходцами из Беларуси, белорусскими гражданами, внутри ВСУ, значит, внутри известных соединений белорусских военных, которые были в 2020 году на площадях в Минске в связи с августовских событий и так далее, и которые отсидели в тюрьмах, которых избивали, мучили и так далее. И они для себя навсегда закрыли вопрос о политическом инструментарии борьбы с белорусским режимом Лукашенко. Они навсегда его это все закрыли. Они это собираются делать только и исключительно с оружием в руках. Больше никак. Есть та часть гражданской оппозиции, Объединенный Совет, который действует в Варшаве и так далее, в Польше, которая не закрывает методов легальной борьбы и особенно взаимодействия с Западом. Запад в этом смысле кажется многим белорусским лидерам оппозиции, ну, таким важным инструментом для обеспечения давления на белорусскую власть и Лукашенко. Во многом это иллюзорное ощущение, потому что Запад, в отличие от Москвы, вот чтобы вы понимали, он не берет на себя обязательства отказа от change power, политики change power в отношении Беларуси и Лукашенко. Там такой установки нет. В отношении Москвы она есть. И это проблема русской оппозиции, иммиграции, то, что она не может убедить, что change power – это такой же инструмент изменений в России, поддержка которого обеспечивает, ну, хотя бы какие-то условия для эффективности борьбы. Признайте, что власть надо в России менять, но нет. Россия – ядерная держава, это Путин, это исторический масштаб и так далее. Нет, мы туда не пойдем. А вот в Белоруссии есть вот это отсутствие запрета на вот эту установку change power и так далее. И поэтому Запад-то готов повлиять на ситуацию в Беларуси для того, чтобы избавиться от Лукашенко и передать власть в руки народа. Это преимущество белорусской оппозиции. И лучше идет вот эти альтернативные властные структуры. Они лучше работают вот с правами белорусов за границей и так далее. Ну, объективно. Вот. Но разница между теми, кто видит военные решения преодоления власти там, Путина или там, Лукашенко, и гражданскими способами, ненасильственными, она очень схожа для русской и для белорусской оппозиции, ну и в эмиграции, в изгнании. И эта дискуссия, она точно так же остро стоит и для русских, и для белорусов. Почему? Потому что, да, в основном те, кто выступает против насилия, это представители леволиберальных, либеральных и очень умеренно правоцентристских объединений. Ну, либеральных, в классическом их смысле, которые отрицают насилие. Потому что за него надо нести ответственность, она несет риски и так далее. Вот преодоление этого ограничения, оно является способом, ну, как минимум, начала полноценной дискуссии о том, а что надо делать. Можно ли десятилетиями находиться в эмиграции без шанса повлиять на ситуацию внутри своих стран, России и, соответственно, Беларуси. В зависимости от решения этого вопроса, и неважно, будет ли это Тихановская вместе со своим супругом Сергеем, или это будут там вышедшие из заключения другие лица, но решать вопрос именно этот надо, вне зависимости от лиц, которые в него вовлекаются, понимаете? Если не преодолеть, не решить эту проблему, все остальное не так важно, какие фамилии будут даже именитых, уважаемых, заслуженных людей, пользующихся доверием, таких как Сергей Тихановский. Но главное это вопрос этот, а не лица, которые, в общем, вовлекаются в работу в эмиграции белорусской оппозиции.
А вот и протяг вашей думки комментар таки, Марк, не будет ничего в Беларуси, чтобы отвлечь внимание России от Украины. В целом в этом не заинтересованы сами белорусы и западные партнеры Беларуси. Не нужна еще одна война в одном государстве, как бы вы отказали.
Так эта война может возникнуть как следствие того, что происходит в той же Украине. Вот, например, в Молдове может возникнуть война как последствие войны в Украине. А почему нет? Разве Москва не имеет таких намерений захватить Кишинев, использовать для этого Приднестровье, Гагаузию и так далее? А почему нет? Нет, вот сейчас вот не такая ситуация, где можно сепарировать одно от другого. Вы знаете, Беларусь может заполыхать, в том числе как следствие того, что происходит в Украине. По-разному может сложиться ситуация. Очень по-разному. Ну, например, вот сейчас с белорусской границы Украина вынужденно отводит некоторые части соединений, которые находятся на границе для того, чтобы обеспечить безопасность севера, но просто их надо отправлять на фронт и под Сумы, и в Донецкую область. Такое происходит, ну, объективно, Украине нужны новые силы. Может ли этим воспользоваться Москва и попытаться поджечь со стороны Беларуси, с севера, да, значит, эту ситуацию с войной в Украине? Может. Может это потом перекинуться обратно в Беларусь? Да запросто. А почему нет? Запросто может. Нет, говорить о том, что Беларусь не вовлечется совсем, и это равно нулю, такая вероятность, я бы так вот не взялся говорить, мне так не кажется.
А, ну вот у меня последнее питание, у нас уже завершается эфирный час. Вот, коли так завершить тему визита генерала Келлога в Беларусь, как вам подается, насколько далеко у диалогу с официальным Минском могут пойти представники президента США? И что им может пропоновать Лукашенко?
Ну, ровно до той точки, до которой Москва будет на это закрывать глаза и разрешит Лукашенко маневрировать, вот, с ее разрешением маневрировать, и до этой точки могут дойти далеко эти взаимодействия, взаимоотношения. А если Москва все-таки решит, что он перебирает, что называется, Лукашенко в этой самостоятельной игре, в попытке, значит, договориться с американцами отдельно от Москвы, то все это прекратится. Вот. А я уже выше говорил о том, что может обсуждаться. Главное для американцев, скажем так, это отделить от военных планов Москвы в отношении Украины и Беларуси. Не лезьте туда, не вздумайте. Используйте любые способы, мы понимаем, как вам тяжело, чтобы не быть марионеткой Кремля в вопросах именно войны в Украине. Потому что для вас это будет бесповоротный, окончательный, фатальный исход событий. Если Беларусь в очередной раз разрешит там в Бучу проехать российским войскам, даже не привлекая свои вооруженные силы и там какие-то ресурсы и так далее, это будет финал. Да? Потому что уже тогда никто цацкаться не будет. Если с территории Беларуси пойдут войска, то она станет такой же мишенью для Украины. И никто ничего не скажет Зеленскому, чтобы он не вовлекал Беларусь в качестве мишени. Это уже будет бессмысленно. Вот. А со стороны Лукашенко все то же самое. Его самосохранение в любом виде. Причем это может быть широкий диапазон от того, что, значит, ну, пожалуйста, смягчите санкции или там не делайте меня военным преступником таким же, как Путин, несмотря даже на военный союз, внутрисоюзного государства Беларуси и Москвы, до вплоть того, что, значит, а давайте восстановим в полном объеме отношения. Тем более, что с Россией эти вопросы обсуждают. Почему бы их с Белоруссией не обсудить? Что предполагает более тесное взаимодействие. Я считаю, на вот это ему надеяться не приходится, Лукашенко. Но, так сказать, в части, касающейся санкций и всего остального, ему есть на что менять. Есть у него ресурс в виде людей, как бы, да. Это он точно может сделать. Вот насчет того, чтобы оторваться от Путина, по-моему, это уже стадия пройдена, уже ни одного шанса для этого нет вообще. Он тесно связан теперь с судьбой режима в Москве, его успехом или неуспехом. Ему не удастся потом в какой-то момент сказать, а я тут никакого отношения к этому не имею. Так уже не получится.
Марк, дякую велике за то, что вы завсёды отгукаетесь и приходите у эфир «Пику свободы». Ваше меркование, ваша экспертиза, вельми цікавая нашей аудитории. Дякую велике.
Спасибо и всем всего доброго.
Мы были в живом эфире с российским политиком, правооборонцем, адвокатом и блогером Марком Фейгиным. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь у безпеки и со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.